Сегодня церковь празднует вход Господень в Иерусалим, и второе название этого праздника – Вербное воскресенье. И, признаться, название это мне лично не очень нравится. По какой причине? Потому что, к сожалению, очень часто в газетных статьях, по телевизору, по радио мы можем услышать, когда наступает этот праздник, что это вот такой праздник обновления, весенний праздник церковный, когда люди идут в церковь и освящают вербы. И подчас на этом у многих людей исчерпывается весь интерес к этому празднику. И даже для людей, которые регулярно ходят в церковь, к сожалению, порой бывает... Одна из главных задач перед праздником – это купить где-то вербу, купить какие-то к ней красивые цветочки, как-то обставить красиво этот праздник. Но, к счастью, праздник «Вход Господень в Иерусалим» – он совсем не об этом. И сегодня хотелось бы вот поговорить как раз о духовной составляющей этого праздника. Вот митрополит Антоний Сурожский говорил, что «Вход Господень в Иерусалим» – это один из самых трагических праздников церковного года. Вы согласились бы с мнением владыки?
С митрополитом Антонием Сурожским трудно не согласиться. Действительно, его духовный авторитет сам за себя говорит, насколько этот человек мог переживать те или иные евангельские события. И, конечно, мы можем только учиться у него. Я думаю, что здесь, конечно же, есть и великая скорбь, печаль в этом празднике, но, конечно же, есть и радость. Особая радость. Если бы не было бы этой радости, мы бы, наверное, не праздновали бы так этот день входа Господня в Иерусалим. Я могу согласиться с тем, что, к сожалению, иногда вот эта внешняя атрибутика, она берет свое и уходит смысл истинного праздника. И действительно, ведь накануне вот этого сумрака страстных дней, за 7 дней до Пасхи, за 5 дней до крестных страданий и смерти, впервые за всю земную проповедь Господа Он принимает почести, почести как царь, входящий в этот город, в святой город. Если мы читаем внимательно Евангелие, мы видим, сколько раз Господь отвергал всякое предложение воцарить его или провозгласить его царем и так далее, тому подобное. Здесь же Господь смиренно принимает эти почести. Вот смысл заключается именно в том, что накануне страданий, смерти, накануне этого предательства и отречения, когда действительно ведь у креста уже останутся только двое, Господь являет свое царство, являет себя как царем этого мира, но царем совершенно иным, в корне отличающимся от всех царствований и царств. Потому что царство, как он учил, не от мира сего, царство любви, правды, милости, добра. И воцарение его, хоть и происходит там буквально на несколько часов, хоть и ликует Иерусалим, хоть все выходят и радуются, и встречают, но действительно он воцаряется без всякого насилия, без всяких политических технологий, без страха, а только лишь в добре и в любви. И для нас это свидетельство, для чего он делает? Он делает это для нас, чтобы мы не соблазнились, как он предупреждал апостолов, что многие соблазнятся, когда будут видеть его распинаемым. Вот. В этом, конечно, и трагедия, и в то же время торжество и царство. И на самом деле, когда мы с этими вербами в храме возглашаем «Осанна, сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне», на самом деле мы должны понимать, ну, мы приносим некую присягу истинному царю, присягу в любви и в добре. И если мы свидетельствуем именно это приветствие, значит, мы должны так и жить. И эти вербы освященные, они являются действительно знаменем именно этой присяги, этой встречи, этой любви. И когда они стоят возле икон в течение года, когда мы обращаемся к Богу, когда мы молимся, мы должны помнить об этой присяге, мы должны помнить об этом свидетельстве, с каким мы встречали Христа, как истинного Спасителя, Бога и истинного Царя.
А в чем недоразумение было вот в этом событии входа Господня в Иерусалим? Опять же, по-моему, об этом у митрополита Антония есть, что это праздник такого недоразумения, которое тогда произошло.
Я сейчас не помню, о чем по контексту писал митрополит Антоний. Я думаю, что самое главное недоразумение заключается в том, как всегда, толпа, отвечая на некое приветствие, какой она вкладывает смысл. И смысл-то, ведь на самом деле это встреча Христа, за что его потом и упрекают и фарисеи, и книжники. Разве ты не видишь, что они кричат? Это все смахивало на некий политический бунт. Понятно, что весь израильский народ, весь иудейский народ, он был уже в таком напряжении против оккупантов, римских войск, римского правителя, и поэтому нужен был тот, кто сможет скинуть это иго. И вот здесь как бы видимое торжество, то есть многие даже те, которые не веровали в него как истинного Сына Божия, не веровали в него как в истинного пророка, как вождя действительно правды и любви, они присоединяют свой глаз, надеясь, что опять, что это может привести к свержению ненавистного оккупационного строя. Вот, скорее всего, это самое главное, наверное, и есть недоразумение. Когда они разочаровываются после того, когда Господь входит в Иерусалим, ведь что Он делает? Он очищает храм от торгующих, и потом, после этого, удаляется из Иерусалима. Он не провозглашает того царства, политического царства, не благословляет на бунт против властей и так далее. Вот это главное разочарование, наверное, абсолютного большинства, которое будет уже через несколько дней кричать, со стервенением кричать: «Распни его, и кровь его на нас и на наших детях».
В течение земной истории после Христа и вот сейчас у нас в наше время, не бывает ли так, что и христиане тоже могут относиться ко Христу, вот как те жители Иерусалима, которые его встречали, что мы тоже иногда, может быть, хотим использовать христианство, использовать Христа для достижения каких-то сугубо земных целей, для того, чтобы добиться решения каких-то социальных проблем, политических проблем. И христианство у нас при этом, конечно, далеко не на первом месте. Христос не на первом месте, просто как средство, как способ такой.
Абсолютно верно, потому что, скорее всего, когда форма занимает главное, а истинное содержание и смысл уходит, то мы, конечно, действительно превращаемся в тех же самых фарисеев, которые требуют атрибутику той же самой власти. Это власть, сила, слава. Но мы забываем, что слава Христа, она заключается силой в Его правде и власть Его в любви. И когда мы именно не понимаем, что это и есть истинная слава, когда мы не утверждаем это в своей жизни, а пользуемся совершенно противоположными методами, методами того ликующего зла, когда совершается с помощью насилия, с помощью тотального контроля, разврата и так далее и тому подобное, и этим достигаются цели, то мы забываем, что добро отличается от зла только средствами достижения. И можно поставить любую цель, как говорится, самую благую, благородную, но используя совершенно не те средства, мы получим абсолютное зло. История это, ну, во множестве уже доказала истинность этого понимания добра и зла. Поэтому, когда христиане пытаются действительно утверждать что-либо в этом мире ни добром, ни любовью, ни милосердием, ни кротостью, то, конечно же, тогда получаем мы то же самое, что было всегда. Получаем насилие, получаем зло, что и свидетельствует, опять же, история.
А как относиться к попыткам людей, которые считают себя христианами, и это достойные часто люди, и стараются создать некое политическое движение, основанное на вот христианских каких-то ценностях? Вот в период перестройки, я помню, много было попыток создания вот таких христианско-демократических различных партий, движений. Сейчас как-то о них слышно уже гораздо меньше. Сейчас в основном у нас движение с уклоном таким консервативно-монархическим. Но опять же, это все политика и политика. Вот как христианину относиться к политике в своей жизни? Какое нам место вообще должна или вообще не должна никакого занимать места?
Ну, здесь надо не забывать и сразу разводить эти основные понятия. Есть христианин как гражданин своего государства, который действительно должен и проявлять эту гражданственность. И другое дело церковь, которая совершенно отделена от государства и совершенно отделена от всякой политики. Поэтому, если это касается лично, например, священнослужителя, он не должен выражать ни своих политических взглядов, ни тем более принимать участие в каких-то, ну, государственных органах, там, как чиновник и так далее. Если мы говорим о христианине-мирянах, то, безусловно, они свободны принимать любую идеологическую основу, которую они считают приемлемой для своего вероисповедания. И, безусловно, если мы видим христиан, достойных в любой партии или на любом государственном уровне, но если не будет этих христиан среди чиновников, то наше чиновничество никогда не изменится. Если не будет христиан в государстве, как управителей, то понятно, что ничего не изменится в лучшую сторону. Но я могу сказать, что, наверное, в какой-то степени Бердяев тоже был прав, хотя это не самый любимый из философов, но тем не менее он был прав, что истинный смысл всякого государства – это ограничивать зло. И поэтому, если государство не понимает, что такое добро и что такое зло, если эти понятия перемешаны, а они обязательно могут быть перемешаны, то, что мы, например, видим сейчас в Европе, когда все поставлено с ног на голову, когда то, что многие-многие сотни лет считалось действительно истинным добром, сейчас называется ложью, и провозглашаются совершенно противоположные нравственные ценности. Это даже не нравственные ценности, это ценности того зла и разврата, которые всегда были обличаемы христианством. И если у нас не будет соответствующих политиков христиан, христиан-чиновников и так далее, наверное, государство придет к этому законному своему концу.
Ну это вот вы говорите об отдельных христианах, вот в уже сложившейся какой-то государственной структуре. Но мы часто можем услышать такие призывы, что все христиане должны как-то объединиться против вот этой вот ужасной власти, которая существует, вот, организовать какую-то партию, выступать с какими-то там лозунгами конкретными, там, утверждение монархии христианской и так далее, и при этом, что эта христианская православная монархия должна непременно бороться со своими врагами, уничтожать их и так далее. Может, такие вещи тоже иногда слышим, к сожалению?
Ну, мы не только такие вещи, мы очень многие вещи слышим, и очень много в последнее время слышим всякого безобразия, это факт. Но, скажем так, понятно, что лозунги есть лозунги, а реальное воплощение – это совершенно другое. Вот. Поэтому каждый человек волен к чему-либо призывать или провозглашать те или иные идеи, которые, как в Конституции сказано, не противоречат всем тем положениям Конституции, к свержению строя не призывают. Вот. И в этом плане всех откомментировать, наверное, невозможно. Не зря же говорят, сколько людей, столько и мнений. Это во-первых. Но все-таки, конечно же, призывать к объединению, наверное, самое главное в церкви, я говорю в церкви именно главное, понимание того, что какие мы будем христиане, вот правильно, я согласен, например, безусловно, с профессором Осиповым, который выражает точку зрения и свидетеля Игнатия Брянчанинова и других святых, о том, что все зло-то внутри человека. Если человек с этим злом в себе не справится, то во что бы они ни объединялись, они всегда будут проводниками зла. Вот когда человек действительно в себе это зло побеждает, в себе грех побеждает, в себе страсть побеждает, он тогда действительно по-настоящему может быть каким-то проводником для кого-то, куда-то, в светлое будущее. И поэтому искать врагов нужно внутри себя сначала. И победа над ними обеспечит, конечно, победу и над внешними врагами. А когда мы выпускаем всех страстей наружу и объединяемся только, как это в народе говорят, удобно дружить против кого-то, и находя врага внешнего, то это всегда уводит от истинного смысла, к того смысла, к которому Христос всегда призывал. Он говорил, «Царство-то Божие внутри вас есть, и мы должны это Царство Божие открыть». И вспомните, чем побеждало христианство в истории. Разве мы видим, как апостолы объединялись в партии и побеждали Римскую империю или, там, скажем, нечестивого царя Ирода? Чем они побеждали? Они действительно побеждали своей любовью, своим добром и то, что было светом для всех остальных. Когда люди не боялись смерти, шли на смерть и, ради того, чтобы утверждать истину. Вот это, наверное, самое главное. И в то же время мы знаем примеры тех же самых крестовых походов. Пожалуйста, под знаменем креста, под знаменем Христа, чего добивались? Добивались мгновенного какого-то успеха и потом проклятия на несколько сот лет. И по сегодняшний день, несмотря на то, что православная церковь никакого отношения не имеет к этим католическим крестовым походам, тем не менее, любой человек, который хоть как-то проявляет интерес к христианству, тут же вспоминает про крестовые походы как абсолютное зло. Вот вам пример и, скажем, такого активного действия, военного действия под знаменем Христа. Это понятно, что было всегда осуждаемо и по сегодняшний день. Я не знаю, по-моему, Папа Римский уже неоднократно приносил свое извинение разным народам, которые пострадали от крестовых походов, кроме русского, конечно. Вот там, правда, победа была Александра Невского, но тем не менее, извинения так и не было. Вот, поэтому всякое объединение против кого-то, это всегда очень опасно, искать внешних врагов. Надо понимать суть добра и зла, и суть средства, какими достигается это добро, и средства, которым мы можем противостоять злу. Вот это очень важно, Если мы этого не поймем, то, понятно, все ложные идеи, они опять же будут объединять для насилия и для будущего проклятия.
Вот вы упомянули о том, что люди, недавно пришедшие в храм или, может быть, не церковные, очень часто упрекают, в том числе и православных, за крестовые походы, к которым они не имеют отношения. Но точно так же часто люди, или интересующиеся просто церковными проблемами, иногда и далекие от церкви, при каждом удобном и неудобном случае, кроме этого, еще вспоминают эпизод с изгнанием как раз торгующих из храма. И говорят о том, что Господь изгнал тогда торгующих из храма, а у вас, в какой храм ни зайди, у вас сплошная торговля. Что на такие упреки можно отвечать вообще людям?
Я могу сказать только одно, что нам надо не давать повода тем, кто ищет повода. Самое главное. А то, что касается торговли в храме, во-первых, у нас действительно за годы этих советских гонений очень сильно изменилось и восприятие, и понятие жертвенности, и понятие ответственности за свое служение, ответственности за свой приход, за свой храм и так далее. И поэтому сейчас та приходская община, которая существует, даже не говорим о самых больших городах, а говорим о малых городах или в тех же селах, по сути дела, элементарный даже ремонт в храме стоит на сегодняшний день больших денег. Чтобы собрать эти деньги, одна надежда либо на спонсоров, либо жесткая экономия из тех пожертвований, которые приносят люди. И, скажем так, когда за последнее время, после начала этого кризиса, очень многие благодетели, спонсоры, действительно испытывая колоссальные трудности, наверное, более чем на Урале, наверное, никто так не пострадал, потому что здесь самая была развитая промышленность, Когда они отошли, сейчас очень многие приходы действительно находятся в состоянии какого-то цейтнота, не знают просто, где брать деньги, даже чтобы достойно подготовиться к тому или иному празднику или организовать какое-то приходское служение. И понятно, что приходится некоторым приходам идти на то, чтобы, добиваться какой-то сознательности или как-то привлечению этих средств с помощью этих пожертвований на свечи, чинопоследования какие-то, требы и так далее и тому подобное. Понятно, что было бы совсем идеально, если бы действительно в наших храмах были свободные пожертвования на все, чтобы человек по совести своей поступал так: сколько могу, сколько у меня есть возможности, я жертвую. И, соответственно, я пользуюсь тем, что церковь предлагает. И свою молитву, и свои богослужения, и, конечно же, и те же самые свечи, и все остальное. Вот. И тогда было бы действительно вот так, как это было и на Руси, в том числе, на Святой Руси, я имею в виду. Вот. Но, к сожалению, сейчас у нас даже после вот этого периода жесткого гонений советского сразу наступил гуманистический атеизм. И то потребительство, оно, ну, к сожалению, настолько развилось, что оно не дает возможности приходам выживать, кроме как вот такими жесткими способами. Определение пожертвований за то, за это, за пятое, за десятое. Я могу об этом только печалиться и надеюсь, что рано или поздно действительно сформируются крепкие общины, которые смогут действительно жить так на приходах, будут позволять нести эту ответственность за приход и позволять всем, кто только-только приходит, почувствовать себя, что они пришли в семью. Христианскую семью, где им рады, где их ждут и не меряют, скажем так, место почета по его карману и возможностям.
Ну, потом, наверное, можно сказать ведь еще о том, что самое основное, что человек должен искать в церкви, оно не требует никаких финансовых затрат. Когда человек приходит на исповедь и на причастие, с него ведь никто нигде никаких денег не то что не требует, но даже и не просит. То есть деньги нам нужны на то, чтобы купить свечи, заказать требы и так далее. То есть то, без чего, в принципе, теоретически можно ведь обойтись. Ну вот уж если совсем, ну, вот сложности какие-то финансовые.
Ну я еще раз говорю, что это, как правило, последствия. Те тяжелые последствия – это то невежество и невоспитанность, к сожалению, в духовной жизни, которая позволяет думать так: чем больше я свечей поставлю, тем больше благодати я стяжаю. И поэтому вот и как в начале нашего разговора, ведь самая главная проблема, когда форма вытесняет смысл и суть. И если эта форма действительно не будет наполнена истинным смыслом и сутью, то, к сожалению, вот то же самое будет то, о чем Господь говорил, что вот уже и секира лежит при корени дерев, которые не приносят плода. Вот. И поэтому наша задача, священнослужители, в первую очередь учить, просвещать, миссионерствовать, оглашать и так далее и тому подобное. Если мы этого не будем делать активно, ну, наверное, мы никогда не сможем преодолеть эти последствия вот этого тяжелого периода советской власти. И на самом деле, все, что необходимо для духовной жизни, я абсолютно с вами согласен, оно предлагается без всякого взимания так называемых пожертвований, там, платы или еще что-то. Пожалуйста. Более того, я еще не знаю никакого одного случая, когда если бы человек обратился и сказал, вот знаете, даже на погребение, вот у нас нет таких средств, чтобы вот купить столько или там взять пожертвовать там, за свечи, чтобы кто-то ему отказал. Ну, по крайней мере, вот из тех приходов, которые я знаю, такого никогда не было. Ну, и самое главное, наверное, заключается в том, что когда мы приходим в церковь, мы приходим к Богу. И даже если я поставлю одну свечу или вообще не поставлю, это не значит, что Бог меня отвергнет. Ведь все должно совершаться по совести, все должно совершаться по любви к Богу и по любви к ближним. Этого достаточно. Если эта любовь есть, если есть это благоговение перед святыней, Господь же сказал, что я принимаю всякого, кто собрались во имя мое. Поэтому ради чего приходят люди в храм? Если во имя Господне, ну тогда там все будет ясно и понятно, и никого это не будет. Но а нам нужно все-таки устранять максимум этих всех соблазнов из наследия советского, ну и стараться действительно привести хотя бы к тому состоянию духовному, ну, которое не позволяло бы нас обвинять в корости.
Собственно, мы вернулись опять же к тому же вопросу о недоразумении, которое произошло в Иерусалиме, когда Господь въезжал в Иерусалим на ослике. А недоразумение состояло в том, что Христа многие принимали не за того, кем он был на самом деле. То есть его в нем видели политического вождя, в нем видели, опять же, средства для решения каких-то сиюминутных политических проблем, пусть очень назревших, очень серьезных. И также, наверное, люди, вот порой мы приходим в храм, действительно, видя в Христе не Христа, а видя в церкви и в Боге, наверное, способ решения каких-то вот своих земных сиюминутных проблем, какую-то вот такую лавку для услуг, которую мы вот денежку бросили и получили какой-то вполне ожидаемый результат.
Именно так бюро ритуальных услуг, если человек действительно воспринимает церковь, приход, храм именно с этой точки зрения, то всегда у человека будут проблемы. И даже тогда, когда вот бывает, я иногда в больницах, и меня приглашают поисповедовать или просто хотя бы зайти в палату, с кем-то поговорить. И вот интересно, всегда задаешь вопрос: ну хорошо, чего ты хочешь? Я хочу исцеления, я хочу вылечиться, излечиться. Я всегда задаю вопрос: а как ты дальше будешь жить? Так же, как ты жил, ты вернешься к тем, к тому безобразному поведению своему, которое и привело тебя вот на больничную койку, или ты действительно изменишься? То есть ты вспомнишь про заповеди Христова, ты действительно постараешься изменить свои отношения к ближним, к людям, к твоим родным, к Богу. Вот если человек действительно это осознает, понимает, то он всегда исцеляется.
Не всегда же, наверное, на больничную койку человека приводит только безобразное поведение.
Бывает хуже. Бывает так, что и до больничной койки не успевает дойти.
Но я вижу, что у вас все-таки больше было встреч с людьми пьющими и наркоманами, потому что все-таки большая часть наших больниц, наверное, переполнена людьми, которые особенно не безобразничали в жизни. И бывает, что и человек, который ходит в храм и соблюдает все заповеди, тоже может попасть на больничную койку с весьма серьезным заболеванием.
Все-таки святые отцы говорят, что большинство наших болезней и наших немощей – это следствие наших грехов.
А святые, которые тоже иногда тяжко болели?
Вот я говорю большинство. Я не говорю, что все. Все-таки есть те, кому действительно попускается для укрепления духа, для смирения тела и укрепления духа. Вот это способны воспринять, ну, менее, наверное, 10% людей. И поэтому, да, действительно, были святые, которые очень тяжко болели. И если вспомнить того же преподобного Амвросия Оптинского, который до конца своей жизни лежал и не мог вставать, болея тяжко. Тем не менее, все-таки все те, кто приходил к нему в келью, они выходили действительно освященными, они вдохновленными уходили. Они понимали, что они как причастились какого-то света. Вот. И поэтому мы знаем эти случаи. И действительно, очень многие даже подвижники веры, они даже смиряли свое тело, нося вериги или ставя себя в какие-то определенные обстоятельства, достаточно жесткие, тяжелые. Вспомним пустынников, подвижников. Даже вот на прошлой неделе была память преподобной Марии Египетской. Вот 17 лет, как она боролась с теми страстями, которые она культивировала с самого своего вот юношества. Понимаете? То есть, как культивировала? Ушла в пустыню, страдая, тяжко, она каждый день умирала. Поэтому здесь вот я не оговорился, что большинство все-таки немощных, болящих, это все-таки испытывает следствие своих грехов. Иногда бывает так, что беседуя с людьми, просто даже о элементарно о страстях человеческих, немножечко раскрываешь, как эти страсти действуют в человеке, и вдруг люди начинают видеть другое. Потому что, ну, как человек определяет, грешен, не грешен, никого не убивал и вроде не воровал. Ну, по крайней мере, то, что я с работы украл, это не считается воровством, это как бы законная плата за то, что мне не додали и не премировали и так далее. Вот. Но вот на этом и все заканчивается. А когда человек действительно понимает, что же такое суть его природы человеческой, которая в своих страстях так проявляется, особенно в гордыне тщеславии, ну как же ж можно не заболеть от этого состояния? И вот это, к сожалению, не видят. Поэтому нет, наркоманы все-таки это те, которые уже дошли до определенной кондиции и понимают, что так дальше жить нельзя. А вот нормальные люди, пока на больничной койке не окажется, не начинает думать, что же в его жизни что-то не так. А многие даже и на больничной койке говорят: я не знаю, за что меня Бог наказывает, но обвиняя Бога, обвиняя своих близких, родных, врачей, неумех и так далее, тому подобное, всех обвиняя. Ну, первый же признак, когда человек обвиняет всех, но не видит своих немощей, не видит своих грехов, это первый признак гордеца, который действительно страдает только от своего эгоизма. И, соответственно, и тело его разрушается от уже больной психики.
Вот мы говорили о том, что Господь видел и понимал, что большинство людей, которые его встречают, они воспринимают его именно как вождя и чествуют именно как будущего царя. И тогда, получается, можно поставить такой вопрос, а смысл тогда вот того, что Господь вот это все вот придумал, устроил, можно сказать, что... А зачем был вообще весь этот спектакль? Вот придумали привезти осленка именно, почему именно осленка, почему нельзя было пешком зайти? Ведь Господь знал, что все равно вот действительно не видит в нем того, кем он есть на самом деле. Для чего все это было? В чем смысл этого?
Господь действительно понимал, что люди, абсолютное большинство, воспринимают его совсем другими. Что тут говорить? Что даже его ученики, которым он неоднократно говорил, что вот я иду в Иерусалим, действительно и первосвященники, и фарисеи, и книжники, что они устроят? Устроят издевательство над ним, и оплюют его, и в конце концов предадут на смерть. Как воспринимают это даже самые близкие ученики?
Они как-то пропускают мимо ушей, да, как будто.
И они говорят, так, мы идем в Иерусалим, значит, это тот момент, когда он должен провозгласить свое царство.
А по какую сторону мы сядем, да?
Отдай, скажи нам, вот пообещай, учитель, исполнить то, о чем мы попросим. Но это действительно как детский сад. Еще ничего мы не попросили, но ты все-таки пообещай. Сесть нам по правую и по левую сторону. Начинается дележка мест. Кто выше, кто ниже, кто первее, кто главнее, кто чище, кто лучше, кто роднее и так далее и тому подобное. Начинается дележка. Господь скорбит, Он уже приближается к этому сумраку страстей, а даже близкие ученики не понимают этого до конца. Поэтому что говорить о народе? Народ действительно истосковался по своему законному царю, истосковался под этим игом римского язычества, которое вот-вот пытается все время как-то кощунствовать, осквернять и так далее, все священные, скажем так, положения, праздников и так далее. Это понятно ведь. И здесь я бы не согласился с тем, что это выглядит как спектакль. Нет. Христос идет на свой трон. Он входит в святой город. Его троном будет, конечно же, крест. Это ей самый высочайший символ любви, как Господь говорит, что нет более того подвига, как кто душу свою положит за други своя. Он идет на эту смерть. Для него это не спектакль. Для него это окончание и действительно вся кульминация, квинтэссенция всего, всей этой проповеди земной, она там на кресте, в его страданиях. Но если мы говорим еще с богословской точки зрения, именно здесь происходит исцеление и природа человеческая, которую невозможно было самому человеку за все эти тысячелетия существования падшего человечества. Ничего сделать с этой природой невозможно. Невозможно было вернуться к Богу, вернуться в отчий дом. И только действительно через эти страдания, крестную смерть, Христос по-настоящему исцеляет и человеческую природу, и возвращает человечество к Богу. Ну а до этого, конечно же, сколько ему стоит претерпеть всего. И поэтому и этот осленок, как символ смирения, не конь, как боевое животное. По тем временам, понятно, что не было ни танков, ни самолетов, но именно конница представляла самое жесткое подразделение, например, в нападении войск. И здесь он избирает именно осленка. Он показывает, что действительно его царство не от мира сего, и что кротость и смирение – это те важнейшие качества души, которыми он призывал, чтобы не только ученики обзавелись, но и каждый христианин. То есть незлобие и смирение. И поэтому вот это торжество на самом деле было важно не ему, а важно было нам. Это единственные часы на земле, когда человечество, ну пусть даже таким образом, приветствовало его как истинного своего царя, как истинного своего Господа. Вот это очень важно. Понять, что это все для нас. Это все для нас, чтобы мы как я уже вначале говорил, чтобы как бы в это верное воскресенье, в этот вход Господень встречали Его, исповедовали Его истинным Сыном Божьим, истинным Царем, и как бы действительно приносили свою присягу истинному Царю Небесному. Вот это, наверное, самое важное понимание. Но то, что остальное человечество как бы на протяжении уже 2000 лет существования христианства очень многое всегда хулило, смеялось, надсмехалось и так далее. И надсмехается, и будет надсмехаться. Ну что же, Господь говорил, как гнали меня, так будут гнать и вас. Поэтому важно, чтобы мы, христиане, не усомнились. Потому что самое страшное, когда под действием так называемой идеологии того же разврата, идеологии потребительства, христиане забывают, кто они, какого рода, и какой смысл их жизни, и цель их жизни. Вот это страшно, когда они отходят, когда они забывают, кому они принесли присягу, и кого они встречают в этот день в Иерусалиме.
Спасибо, Отец Сергий, вам за беседу, и с праздником вас, входа Господня в Иерусалим.
Поздравляю всех радиослушателей, поздравляю всех братьев и сестер с этим великим праздником входа Господня в Иерусалим. И надеюсь, что Господь укрепит нас в этой вере, в нашей, в истинного Бога, в истинного Сына Божьего, в истинного Царя Господа нашего, и встречая Его этими словами «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне», мы будем по-настоящему готовы и к тем страданиям Господа, которые наступят сразу же после праздника. И, конечно же, будем с ликованием и радостью встречать и пасхальный день воскресения Христова.